Чирлёнис, окончивший Варшавскую и за рубежом Лейпцигскую консерваторию, поселился в Вильнюсе и преподает игру на фортепиано и теорию музыки. Его адрес: улица Андреевская, 11, квартира 6. Такое объявление публиковалось в «Вильнюс Джиньюс» в начале 1908 года. В нем сообщалось, что Чирлёнис не гостит, а поселился в Вильнюсе. Резиденция художника в Вильнюсе стала очень важным событием для всего зарождающегося литовского национального движения. На художника и композитора, в то время наиболее образованного и снискавшего наибольшее международное признание среди участников литовского движения, были направлены все любопытные взгляды. Какое впечатление производила личность Чирлёниса и его творчество на тех, с кем он тогда виделся? Чем запомнилась новым друзьям композитора его комнатка на нынешней улице Савичус? Во время первого визита Чирлёниса в Вильнюс в период подготовки первой выставки литовских художников во дворце Петра Савелейщиса, она Эльжбета Плейрите Пуйдене Вайделуте так описала его появление в своем дневнике: «Картины Чирлёниса необычайны. Сложно даже сказать, что это такое, его картины. Во многих европейских музеях довелось мне побывать, но еще никогда ранее я не видела ничего подобного. Необычен и сам Чирлёнис. Один из тех людей, кто притягивает к себе все взгляды, заставляет заметить себя и в то же время стесняет своей особенной глубокой конструкцией, среднего возраста и роста, с ярким, даже резко очерченным профилем лица, скорее некрасивый и мрачный, но большие глаза, с глубоким взглядом, спокойная, но ясная тень печали и необычайный интеллект выделяют его среди остальных». Художник Лев Антокольский, который позже поможет Чирлёнису представиться в Санкт-Петербурге, так вспоминает свой визит в его доме в Вильнюсе: «Помню один осенний вечер, когда я посетил его махонькую комнатку на Андреевской улице, в которой ничего больше не было, только пианино, ворох нотных рукописей и сухие осенние веточки, развешанные по стенам». И далее он прокомментировал: «Он был там один со своими гениальными задумками. Звуки его музыки поражали своей сочувственной трогательностью, как те черные острые крылья, что рассекают воздух в его картине «Тоска». Композитор Йозеф Талаткелпша в своих воспоминаниях добавляет еще больше подробностей о комнате Чирлёниса. Из его рассказа мы можем составить более четкое впечатление обо всей комнате. По его приглашению на следующий день я сходил навестить его. Комната была низкая, но просторная. В ней стояла узкая железная кровать, рядом с ней небольшой столик со стулом. У другой стены было поставлено его собственное пианино фирмы Леппенберга. Чирлёнис любил говорить о своем пианино, что оно очень хорошее, потому что имеет прочную конструкцию и дешево стоит, всего лишь 350 рублей. К стене сверху над пианино была прибита сосновая веточка. Рядом с кроватью еще одна. Еще парочка стульев и чемодан, в котором было все его богатство, рукописи. На рояле только нот, на окне фотоаппарат. Вот и вся обстановка его комнаты. Чирлёнис своим друзьям по литовскому движению часто казался загадочным и непонятным, а из-за своего слабого знания литовского языка замкнутым и немного недоступным. Но также был для них магически привлекателен и интриговал своим необычным духовным миром. Каждое свидетельство его творческого прорыва, описанное единомышленниками, не только красноречиво свидетельствует о проявлявшемся уже в то время необычайном уважении к его таланту, но и снова демонстрирует нам, какая выдающаяся личность проживала в этой комнате с 1907 по по 1908 год. Писатель Людас Гера стал свидетелем одного из таких творческих прорывов, увековечив в своих воспоминаниях царствующую здесь творческую атмосферу. Я застал его сидящим за фортепиано, когда он сны своего духа, будто взяв у древнего Перкунаса громовое могущество, вдохновленную рукой из фортепианных клавиш высекал в тоны, вколдовать неосязаемую тоску свою пытался, импровизировал. Я попросил его не прерывать песни своего духа, и у меня был один единственный благоприятный случай послушать, как гении, плененные вдохновенным настроением, сами себя созидают. Это была мощная импровизация, достойная Бетховена. Бешеные аккорды заражались и меркли. Тут же на смену им приходили множество других, еще более бешеных, еще более прекрасных. Подобно морю, когда его величайшим штормом колышет, раскачивались тоны. Пианино то заходилось в плаче и рыдании, словно старушка в дзукии, горько оплачивающая единственного своего сыночка, которого хоронят в холме из белого песчаника, то снова громом, грохотом гремело, будто все древние боги внутри его собрались и вершили месть за поругание своей чести. Или же ведьмы, слетевшись в полночь куда-нибудь в дзукийский сосновый бор, у сосны удавленника сходку свою вершили. Закончил и начал другую. Его руки, подобно молнии, хватали аккорды по всей клавиатуре, порождая то мажорные, то минорные тона. Колыхались мелодии пиано, форте, будто верхушки сосновых лесов дзукии, когда их ветром качает потихоньку, издалека приближаясь, и вдруг огромным рывком сотрясая весь бор. И среди этого шума тонов послышались вначале изредка, затем все чаще наши заунывные, могучие колокола. А так врезались они в сердце, что казалось, будто это в нем эти самые колокола раздавались и вибрировали.